Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Гость передачи Борис Березовский. Ведущая Вера Кузнецова. Впервые в эфире 23 февраля 1997 года.
В эфире «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам воскресная программа Московского бюро «Радио Свобода». Сегодня наш гость – заместитель секретаря Совета Безопасности Борис Березовский. Его собеседниками мы предложили быть Александру Курякову, заместителю главного редактора службы информации Радио России, и Дэвиду Филиппову, корреспонденту газеты «Бостон Глоб». Как обычно, начну с биографии Бориса Березовского. Родился 23 января 1946 года в Москве. В 1967 году закончил Московский лесотехнический институт. Работал в гидрометцентре, в Институте проблем управления АНССР. С 1973 года сотрудничал с «АвтоВАЗом». В 1989 возглавил акционерное общество «ЛогоВАЗ». В 1994 году стал во главе Всероссийского акционерного альянса «АВВА». Тогда же стал первым заместителем председателя Совета директоров ОРТ. В том же году на Бориса Березовского было совершено покушение. В 1996 году он был одним из тех, кто финансировал избирательную кампанию Бориса Ельцина. В том же 1996 году вошел в совет директоров АО «Сибнефть». В октябре назначен заместителем секретаря Совета безопасности. Женат, имеет 4 детей. Мы продолжим программу через 2 минуты.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Вы слушаете «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам воскресную программу Московского бюро «Радио Свобода». Сегодня наш гость – заместитель секретаря Совета безопасности Борис Березовский. Его собеседники – Александр Куряков, заместитель главного редактора службы информации «Радио Россия», и Дэвид Филиппов, корреспондент газеты «Бостон Глоб». У микрофона Вера Кузнецова.
Господин Березовский, почему же вы все-таки предпочли должность чиновника, должности бизнесмена?
Ну, знаете, самое главное, что мои как бы, предпочтения никак не менялись. Они вот как были, когда я еще занимался наукой, такими они ровно остались тогда, когда я стал заниматься бизнесом, и они нисколько не изменились, когда я стал заниматься политикой. Моим предпочтением в жизни является получать удовольствие от жизни. Значит, поэтому я получал удовольствие от жизни тогда, когда я занимался наукой, получал удовольствие от жизни, когда был чиновником, и получаю удовольствие от жизни, когда был бизнесменом.
Вы знаете, я бы хотела уточнить, вашу должность, заместитель секретаря Совета Безопасности, входит как раз как бы некоторое курирование и экономики России в целом. Поэтому за вами, наверное, подозревают некоторые другие дивиденды, а не только, скажем, патриотические, не только в смысле мира, в смысле дружбы, а имеется в виду, что и в смысле денег тоже. Так вот, вы знаете, из того, что вы сказали только сейчас, можно как бы заподозрить некоторый такой корыстный смысл, что сейчас политикам быть гораздо более выгодно, в смысле как раз финансовым, чем банкирам даже.
Но всех, кто подозревает, я прощаю. Это факт их биографии, их личное дело. А я сказал ровно то, что сказал, и больше именно этот вопрос не собираюсь комментировать.
Тогда, может быть, вы все-таки нам прокомментируете тот слух, который про вас ходил, что должность чиновника вам понадобилась для того, чтобы укрыться от чего-то в экономике, скажем, за теми хвостами, которые
я еще раз могу ответить абсолютно точно по поводу укрытия, сокрытия и так далее. Это уже сфера сегодня не моей компетенции, это сфера компетенции правоохранительных органов, и они должны, по-видимому, заниматься этим вопросом. И если они сочтут, что я в чем-то виновен, я, естественно, готов отвечать на все поставленные мне вопросы.
А скажем, вы готовы приехать в Госдуму и отвечать вот на вопросы депутатов, когда они ставят вопрос о вашей отставке перед президентом, вменяя там в вину какие-то нарушения законов? То есть вы не боитесь этого?
Вы знаете, я как бы не пытаюсь казаться смелее, чем я есть, но я думаю, что после того, как я отвечал на вопросы перед казачьим кругом, Дума наша – это просто детский лепет по сравнению с тем собранием. Тем более, что я думаю, что так, интеллектуальная мощь тех людей, которые сегодня представлены в Думе, уж точно не выше тех людей, которые выходят на казачий круг.
Александр Куряков, Радио России, пожалуйста.
Борис Иванович, насколько серьезно вы влияете на формирование кадров в Совете Безопасности?
Ну, в общем, я абсолютно не влияю на формирование кадров в Совете Безопасности. Ни один человек в Совете Безопасности мной не был предложен, не был принят по моей рекомендации.
Передо мной лежит целая подшивка тех публикаций, которые в последнее время упоминают ваше имя в том или в другом случае. Как математик, скажите, пожалуйста, вот из всех публикаций и материалов, которые посвящены именно вам, какой процент правда, а какой нет?
Вы знаете, я, к сожалению, не имею возможности прочитывать даже те материалы, которые как бы связаны с интересом к моей персоне. И в этой связи я точно не смогу определить процентное соотношение между теми, которые являются правдой и которые являются неправдой. Но, тем не менее, как бы я знаю, что есть материалы, которые не просто искажают и то, что я делаю, и то, что я сделал, а просто являются, с моей точки зрения, преднамеренной ложью. Ну, в общем-то, я терпел до поры до времени, но пока это было как бы в пределах московского, пределов Садового кольца. А вот когда это вышло за пределы Садового кольца, когда появилась публикация в журнале Forbes, я решил, что это действительно может нанести ущерб моей репутации. И, наверное, вам известно, что я обратился к адвокатам, и они подали иск журнала Forbes. Я нисколько не сомневаюсь, что дело будет выиграно, но этот не только выигрыш, как бы, и удовлетворение в данном случае моих личных претензий к журналу Forbes. Я считаю, это важно не только для меня, поскольку сегодня очень много публикаций на Западе, которые представляют в абсолютно ложном свете нарождающийся российский бизнес. И я считаю, это наш, в том числе, так скажем, прокол, то, что мы не уделяли должного внимания тому, что о нас говорится, ну, в данном случае, я имею в виду, на Западе. И я думаю, что мы достаточно скоро поправим эту ошибку.
И еще один вопрос, чисто по-человечески. Знакомясь с публикациями, другими материалами, скажем, по телевидению, по радио о вас, вы сделали классификацию средств массовой информации по отношению к вам?
На общем фоне существуют выдающиеся издания. К их числу я отношу газету «Известия», к их числу я отношу газету «Комсомольская правда» и в меньшей степени «Московский комсомолец». Есть безответственность. Профессиональная безответственность – это, безусловно, есть.
Слово Дэвиду Филиппову, «Бостон Глоб».
Борис Абрамович, что вам кажется из статьи все-таки «Forbes» бросается в глаза как самое неверное, что там предоставляется о вас?
Мне очень трудно понять, что значит «самое неверное» и что значит «самое верное». В журнале Forbes все, что касается фактов, которые, начиная с мелких и кончая крупными, является просто абсолютной ложью. Вот вы знаете, несмотря как бы на мои претензии, которые, так сказать, в понимании того, что такое журналистское, так сказать, профессионализм, так сказать, который я высказал по отношению к... Как пример вот к этим трем изданиям, о которых я сказал, Forbes, конечно, в этом смысле превзошел их намного. И хотя, безусловно, публикации вот в тех изданиях, которые я вам перечислил, не представляют никакого труда быть оспоренными через суд, для этого даже в нашем законодательстве потребовалось бы некоторое искусство. Вот мне кажется, несмотря на то, что в этом смысле законодательство западное значительно больше защищает средства массовой информации, чем сегодняшнее российское, но в Соединенных Штатах, вы знаете, просто как бы намертво защищено первой поправкой в первой статье Конституции, где просто снимается презумпция невиновности. Вот, несмотря на это, конечно, то, что опубликовал Forbes, это вершина лжи и лицемерия. Начиная с вводной статьи главного редактора, где он утверждает, что им пришлось скрыть имена тех людей, которые работали, опасаясь за их безопасность. Хотя у меня есть письмо официальное от господина Хлебникова, редактора журнала Forbes, с просьбой дать интервью. И причем, естественно, говорится о том, что мы будем обсуждать вопросы успешного развития бизнеса там, и прочее, прочее. Но эта бумага существует. Таким образом, лицемерие с самого начала. Но на самом деле, в соответствии с законодательством Англии, где будет рассматриваться дело, доказывать утверждения придется Форбсу, а не мне опровергать их. Хотя я готов и к более тяжелой задаче опровергать каждое утверждение Форбса. И не только это. Я готов доказать, что это не просто ложное утверждение, это не просто случайность, а это преднамеренные действия журнала. Ну, а это, вообще говоря, в принципе, позволяет уже рассматривать дело не только в Англии.
Преднамеренные для чего? Вы не задавали себе
вопрос? Как бы этот вопрос я сейчас не хотел бы обсуждать.
Как вы себя видите на вершине большого российского бизнеса? Как вы бы сами себя характеризовали как один из ведущих лиц этого бизнеса, который так вот...
Ну, во-первых, начнем с того, что журнал Forbes характеризует, в данном случае, речь будет о себе, если уж быть точным, не как одного из лидеров российского бизнеса, а как одного из лидеров преступного российского бизнеса. Я вижу в этом большое различие. И это различие как раз и является определяющим. Да, действительно, в России существует криминальный бизнес, и в России существует совершенно чистый бизнес. Более того, я хочу сказать, что вот то преобразование, которое сегодня происходит в России, по существу одной экономики в другую экономику, а по существу как бы следует классическим определениям марксистов. В России происходит революция, замена одного общественного строя другим общественным строем. Эти преобразования всегда порождают пену. И, конечно, несовершенство законов переходного периода породило массу возможностей различной трактовки одних и тех же действий. Я думаю, что еще очень долго будут продолжаться изучение правомерности тех или иных действий, тех или иных лиц. Я думаю, многим будет еще задано много вопросов. Поэтому, конечно, проще отвечать не абстрактно на этот вопрос, а говорить просто о себе. Я, безусловно, уверен, что все, что я делал в бизнесе, было в рамках закона. Я абсолютно уверен, что я могу отвечать по каждому пункту предъявляет мне вопросов, если такие возникнут. Единственное, что я не хочу тратить время, отвечать на досужие вопросы.
Вы не можете отрицать, что вы хорошо знали Александра Коржакова и как бы общались с ним в Кремле? И не были вхожи в Кремль.
Не только не могу отрицать, никогда этого не отрицал.
И трудно ли утверждать, что господин Березовский, который был бизнесменом, так впрямую влиял на российскую политику, наверное, лоббируя в какой-то степени свои интересы? И теперь господин Березовский, который стал чиновником, как он имеет свои лоббистские интересы в прошлом, и как они влияют на нынешнюю политику?
Прежде всего, о связи бизнеса и власти... От связи бизнеса и власти. Значит, мне кажется, опять-таки, это как бы суперъестественно. Это существует во всех странах мира. А другое дело, что степень влияния бизнеса на власть различна. Но то, что бизнес и власть связаны неразрывно, это как бы аксиома. Более того, я считаю, что та власть хороша, которая выражает прямые интересы своего капитала, национального капитала.
Разве можно так давить на власть?
Вы сейчас ставили уже говорить о степени. Мы сейчас сначала давайте по существу. О степени поговорим чуть позже, ладно? Так вот, если говорить еще раз по существу, то влияние бизнеса на власть абсолютно необходимо. Но, естественно, не только бизнес должен влиять на власть. И мы сегодня прекрасно понимаем, что далеко не только бизнес влияет на власть. Пример я вам могу привести, если вы захотите это услышать. Теперь дальше. По существу. о моем знакомстве с Коржаковым, моих связях с Коржаковым. И не только с Коржаковым. Я очень хорошо был и знаком сегодня со Сковцом. Я знаком был с Высоковым. Собственно, если говорить о Чубайсе, то я с Чубайсом как был тогда знаком. И нисколько не реже с ним встречался раньше, чем встречаюсь теперь. Был ли Чубайс у власти, не был ли Чубайс у власти. Чубайс для меня единомышленник. Это как бы более чем знакомый. Теперь о Коржакове. Да, Коржаков, как вам известно, был очень влиятельной фигурой. И действительно, его мнение было важно для принятия принципиальных решений. В том числе и решений, касающихся экономических. Ну, что я под этим понимаю? Значит, вы знаете, что в свое время были подписаны несколько указов президента, в том числе указ о создании автомобильного Всероссийского альянса, в создании которого я непосредственно участвовал, указ о создании общественно-российского телевидения. И эта идея, я был одним из тех, кто эту идею продвигал. Ну, достаточно хотя бы эти два примера. Да, эти вопросы обсуждались с Коржаковым. Да, так была устроена иерархия принятия решений. Мы сейчас не будем говорить, насколько она плоха, что мнение Коржакова много значило. Вот другое дело, что насколько вот как бы экономическая составляющая переплеталась с политической составляющей. Вот это важный вопрос. Ведь как бы я никогда не скрывал момент, когда я разошелся с Коржаковым. Я вас смею заверить, что я мог бы с ним сохранять самые теплые отношения, и я никогда не скрывал, что я был одним из тех, кто пытался влиять на то, чтобы он ушел. И с той позиции, которую он занимает, и из власти тем самым. А произошло это как финальная точка 16-17 марта, я точно не помню. День, когда стало понятно, что Коржаков сильно влияет на принятие президентом катастрофических решений, на самом деле. Вы знаете, что тогда были подготовлены решения о разгоне Думы, о запрете Компартии и о переносе выборов на 2 года. Это была полная демонстрация слабости той команды, которая окружала президента.
То есть вы переломили в тот момент?
И я был тем человеком, который участвовал в этом переломе с одной стороны, а с другой стороны, тем человеком, я откровенно абсолютно сказал Коржакову, что вот после этой точки дальше нам не по пути. Поскольку я считал, что если уж я считаюсь человеком, с которым обсуждаются серьезные проблемы, то принимать такие принципиальные решения без того, чтобы это было понятно, и на следующем уровне, а я как бы относил себя ни в коем случае не к этому столь высокому уровню, но на несколько ниже, но тем не менее к тому, который как бы должен понимать хотя бы в общих чертах, какие глобальные решения принимаются. И для меня было совершенно очевидно, что это не просто ошибочное решение, а катастрофическое решение. Причем катастрофическое настолько, что ставит в опасность, ну, грубо говоря, мою личную безопасность в том числе. И я совершенно откровенно сказал, что все, на этом наши отношения заканчиваются. И тут не было никакой ни хитрости, ни двойного смысла. И дальше я абсолютно последовательно отстаивал свою позицию по отношению к Коржакову.
И все же, вас какие-то политические соображения или экономические соображения к этому подтолкнули? Или все-таки законности, сливаются как бы интересы бизнеса и политики, когда чиновник является бизнесменом, когда лоббирование уже называется мафиозным правлением? Что вас толкнуло к этому? Пока не услышала ни одного слова.
Я как бы вам ясно ответил на первую часть, которая говорит о том, что политические интересы для меня оказались выше экономических. Да? То есть точно было сформулировано. Теперь, что касается закона. Я могу точно сказать, что с того момента, как я стал заниматься политикой, я перестал заниматься бизнесом. Я вышел из всех структур, в которых я был. Я передал все свои акции в управление. И я опять-таки хочу сказать, что даже в России я не первый на этом пути. Я могу только подозревать, почему именно ко мне в этой связи такой интерес, и готов отвечать в этой связи на любые вопросы. Я хочу сказать, что не только, что Россия тоже, к счастью, не первая на этом пути. Наверное, уж даже не очень образованная в экономическом плане российская публика помнит, что в свое время вице-президентом Соединенных Штатов был Рокфеллер. Ну, есть и другие примеры, не менее громкие. В России, как вам известно, генеральный директор АвтоВАЗа Каданников занимал позицию первого заместителя, первого вице-премьера.
Потанин сейчас занимает.
И хотя я не очень внимательно слежу за российской прессой касательно меня, я все-таки замечаю, что вопросов ко мне значительно больше, чем к другим. Хотя я могу сказать, что я точно уж не более значимая как бы фигура, чем генеральный директор АвтоВАЗа в тот момент, когда он переходил на работу в правительство.
Александр Куряков, Радио России, пожалуйста.
Все-таки вы чиновник. В чиновничьей среде принято кому-то подчиняться напрямую. Кому вы напрямую подчиняетесь?
Ну, это абсолютно очевидно. Я напрямую подчиняюсь Ивану Петровичу Рыбкину.
А кому напрямую отдаете указания для исполнения?
Знаете, так сложилось, что я еще, видимо, не совсем чиновник. У меня нет аппарата в полном смысле этого слова. Поэтому я сегодня использую такой механизм. Те решения, которые я считаю разумными, я, естественно, представляю на рассмотрение Ивану Петровичу Рыбкину. Иван Петрович Рыбкин отдает приказы об их исполнении, или, если он не принимает решения, не отдает приказы об их исполнении.
Ближайшие проблемы, которые вы займетесь буквально завтра?
Ближайшая проблема, это, как вы знаете, это в прямом смысле завтра, создана комиссия совместная федеральной власти Чеченской Республики. И я вошел в состав этой комиссии, включен в состав этой комиссии под председательством Ивана Петровича Рыбкина. И эта комиссия займется тяжелейшей работой, выстраиванием наших отношений с Чеченской Республикой. Выстраиванием отношений с новыми политическими лидерами Чечни. Я думаю, что это значимо не только для отношения между федеральной властью и Чеченской Республикой, чеченским лидером, но это значимо для России в целом, поскольку это поможет России осознать новые политические реалии.
Продолжим программу после двух коротких объявлений.
Время свободы. Информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Гость передачи Борис Березовский. Ведущая Вера Кузнецова. Впервые в эфире 23 февраля 1997 года.
Вы слушаете «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам воскресную программу Московского бюро «Радио Свобода».
Сегодня наш гость – заместитель секретаря Совета безопасности Борис Березовский. Его собеседники – Александр Куряков, заместитель главного редактора службы информации «Радио Россия», и Дэвид Филиппов, корреспондент газеты «Бостон Глоб». У микрофона Вера Кузнецова.
Дэвид Филиппов, «Бостон Глоб», пожалуйста.
Вы не могли бы немножко рассказывать о том, как вы стали таким богатым?
Когда в России появилась как бы легальная возможность заниматься бизнесом, когда слово «спекулянт» и «бизнесмен» перестали быть абсолютными синонимами, я, наверное, все-таки в силу того, что, может, отчасти своего характера, отчасти из-за того, что почувствовал здесь не меньшие возможности для творчества, чем они существовали в науке, предложил создать вот такое совместное предприятие, потому что в то время было совместным предприятием, совместным имелось в виду с какой-то зарубежной компанией, представлялось наибольшие льготы. И по рекомендации генеральной дирекции АвтоВАЗа, с которой у меня к тому времени были очень же долгие отношения, поскольку я разрабатывал для АвтоВАЗа автоматизированную систему управления и еще разрабатывал так называемую CAD-CAM System, Computer Aided Design, систему автоматизированного проектирования. И эта работа была проводилось совместно с АвтоВАЗом много-много лет. А вот вместе поэтому с АвтоВАЗом и было создано совместное предприятие. И АвтоВАЗ рекомендовал итальянскую компанию, которая называлась Logo System. Отсюда и название Logo VAS. Оказались достаточно успешными. И создали программный продукт, который позволял сравнивать по качеству различные проекты. На этом нам удалось заработать по тем временам достаточно приличные деньги. Хотя изначально мы скинулись по 3000 рублей. У нас было 5 человек. С этого начинался Логоваз. В то время у меня был один автомобиль на двоих. С моим приятелем мы ездили с ним по неделе. Неделю он, неделю я. И к тому времени это уже продолжалось около 5 лет. Нужно заметить, к его чести, и как бы я тоже этим горжусь, мы ни разу не поссорились на эту тему. Хотя говорить, что делить автомобиль – это все равно, что делить женщину. И вот так и начался бизнес. Автомобиль – вожделенная мечта, в общем-то, любого человека. И сегодня у кого его нет, а у кого есть, мечтает поменять его на лучший. Но поскольку АвтоВАЗ, как бы это было, был одним из учредителей тоже совместного предприятия, то идея напрашивалась сама собой. Начать создавать в России реально рынок автомобильный, то есть не изменить систему, когда автомобили распределялись, на систему, когда автомобили будут продаваться. Но с этой идеей я и вышел к руководству АвтоВАЗа, и мы были первой компанией в России, которая ввезла оптовую партию иностранных автомобилей. Это я как сейчас помню, сколько их было. Их было 886 штук. Это были Fiat типа. Но по тем временам это была феноменальная операция, технологически выстроенная. Это была действительно новая совершенно технология. Это был 1990 год. Мы получили кредит от АвтоВАЗа. Собственно, впервые в России создали реальную структуру, которая действовала по правилам рыночной экономики. Оказалось, что продать эти автомобили чрезвычайно сложно. Как бы это заставило думать не только о том, как можно купить, но и как можно продать. Более того, как бы в дальнейшем это уже преобразовалось совершенно нормальное для рыночной экономики правило, что сначала нужно подумать о том, как продать, и даже желательно продать то, чего у тебя нет еще, а потом уже думать о том, как покупать или как производить. Но когда это, в общем, тяжелая, но успешная операция все-таки подходила к завершению, я получил предложение от фирмы Mercedes-Benz о совместном создании первого официального дилерского представительства Мерседеса в России. И мы совместно с Мерседесом приступили к строительству станции технического обслуживания и салона по продаже автомобиля Mercedes-Benz. Я не буду рассказывать, какой крови стоила эта работа вместе с фирмой Mercedes-Benz, поскольку и на сегодняшний день я могу сказать это с уверенностью, лучшей компании как партнера я не встретил.
Господин Березовский, вы признали сегодня, что когда был Коржаков, вы были как бы чуть ниже эшелоном. И теперь вы как бы поднялись. Какие связи у вас сейчас с президентом Ельциным? И кто в Кремле ваши сторонники?
Значит, по поводу того, в каком эшелоне я был тогда, в каком эшелоне я теперь. Тогда я занимался бизнесом, я еще раз говорю. Я считаю, читал тогда и считаю сейчас влияние бизнеса на политику важным фактором здоровья государства, нормального государства. Ну, а теперь действительно я занимаюсь в чистом виде, так скажем, политикой. Что касается того, насколько болен президент, ну, и насколько это ослабляет в России власть, ну, вы знаете, очень много комментариев по этому поводу было. Я могу говорить только о собственном примере, да? О примере, с которым я сталкивался. Вот во время, практически в самый разгар болезни президента, нужно было принять принципиальное решение о выводе наших войск из Чечни, о выводе наших двух бригад, 205-й и 101-й бригады. Но это то решение, в формировании которого я принимал непосредственное участие. Это было очень тяжелое решение, поскольку это было решение, хотя как бы по значимости не такое яркое, как прекращение войны, но без этого решения не было продолжения мирного процесса в Чечне. Я в этом глубоко уверен. И в то же время решение чрезвычайно тяжелое, поскольку оно как бы было на пути разрушения имперских амбиций. И все мы вышли из огромной империи, и, в общем, всем нам трудно принимать такие решения, которые разрушают наше прошлое. Ну, в общем, каким бы тяжелым оно ни было, но мы были моложе, мы привыкли к той жизни. И я могу вам сказать, что это решение принималось исключительно президентом. Да, были разные альтернативы. Но окончательное решение принималось исключительно президентом, несмотря на его действительно тяжелое состояние, в котором он тогда находился. И те аргументы, которые приводил президент в пользу и против этого решения, были аргументы исключительно здравомыслящего человека. Я еще не раз являлся свидетелем того, как президент вот в эти тяжелые дни болезни принимал очень ответственное решение. Другое дело, что я был меньше как бы вовлечен в принятие этих решений. Поэтому я хочу сказать, что, безусловно, на пользу власти не идет то, что президент болен, но то, что это не является катастрофой для власти, а то, что это не позволяет, безусловно, так беспардонно обращаться или пытаться обращаться с президентом, как это делает оппозиция, так беспардонно используют, ну, в общем, с моей точки зрения, просто авантюристы политические. Это, с моей точки зрения, очевидный факт. А теперь дальше о том, общаюсь ли я с президентом, как часто я общаюсь. Я с момента болезни президента ни разу с ним не встречался. Более того, как-то не странно покажется, мое новое положение как бы установило жесткую иерархию в общении с президентом. Я с президентом общался всего лишь несколько раз, как один из представителей бизнеса. Сегодня у меня есть много начальников, которые передо мной.
Ну, говорят, вы дружите с Татьяной Дьяченко, например.
Вы понимаете, я в очень хороших отношениях с Татьяной Дьяченко. Это никакого отношения, по крайней мере, мне неизвестно, чтобы кто-то пользовался знакомством или дружбой с Татьяной Дьяченко для того, чтобы чаще общаться с президентом. Ну, мне неизвестно. Может быть, вам это известно тогда.
Ну, говорят, вы дружите с Павлом Бородиным.
И с Павлом Бородиным, Павлом Павловичем Бородиным, я тоже его хорошо знаю, но это как бы не является тем, что открывает дверь к президенту. Мне кажется, в этом-то как раз и сила президента. А эта сила состоит в том, что он, ну, в общем, сильно бескомпромиссен в своих взглядах.
А влияние на принятие политических решений, ну, влияние через этих лиц, скажем?
Ну, могу вам точно сказать, ни Татьяна Дьяченко, ни Бородин не являются теми людьми, которые оказывают влияние на принятие решений президента Бориса Николаевича Ельцина. Просто действительно, как бы нужно, ну, наверное, хотя бы полюбопытствовать наиболее ярких решений, принятых президентами, и, в общем, достаточно это открыто, можно проанализировать, просто никакого желания не возникает, чтобы понять, что президент абсолютно самостоятельно в принятии решений. Есть еще у него одна особенность. Его реакция, ну, по крайней мере, вот из того, что я видел, когда с ним общался, абсолютно непредсказуема и не связана, вернее, его решение абсолютно непредсказуемо и не связано с его реакцией. То есть ты можешь иметь полное впечатление, что он полностью согласен с твоими предложениями, и на следующий день узнать, что решение категорически противоположно.
Александр Куряков, Радио России, пожалуйста.
Когда вы занялись чеченской проблемой, было заявлено о том, что вы ее решите нетрадиционным, эффективным способом. Что имелось в виду под нетрадиционным способом?
Я считаю, что те отношения, которые мы сегодня выстроили с чеченскими лидерами, они уже являются нетрадиционными. Мы с самого начала договорились, что и, в общем, это выполняет и та, и другая сторона. Что те отношения катастрофического недоверия, которые породил этот конфликт, могут быть разрушены только на пути исключения какого-либо лицемерия. Это означает, что у нас сегодня в переговорах, в наших взаимоотношениях с чеченцами, с лидерами политическими Чечни существует два цвета – черный и белый. Это очень нетрадиционно для дипломатии вообще. Но, тем не менее, это соответствует моменту, в котором мы находимся. Решение, как вы знаете, опять-таки я ссылаюсь на это решение о выводе наших двух бригад, было тоже совсем нетрадиционно, поскольку впервые за все время взаимоотношений с Чеченской Республикой мы совершили опережающий шаг. Работали под давлением. Именно это создало абсолютно новую информационную среду для нас.
Дэвид Филиппов, Бостон Глоб, пожалуйста.
Два маленьких вопроса. Пожалуйста, не ищите связь. Когда АВА будут выдавать дивиденды, выплачивать дивиденды, второй вопрос, не связанный. Когда, по-вашему, русские люди, простые, будут хорошо жить?
Первый вопрос. Когда будут выдавать дивиденды? Дирекция АВА объявила о том, что по 1997 году будут выплачены дивиденды. Значит, при этом я хочу сказать, что, опять-таки, возвращаясь к вопросу о добросовестности и профессионализме, АВА выполнила все свои обязательства перед... Выполнила и выполняет все свои обязательства перед акционерами. Поймите, что, конечно, наш неискушенный в рыночных отношениях человек, когда появилась МММ, счел, что все компании будут устроены именно таким образом. Что сегодня отдаешь рубль, завтра получаешь два. И, в общем-то, понадобится жестокий эксперимент в обществе, чтобы понять, что компании типа пирамиды – это лотерея. У меня самого вот охрана моя вкладывала деньги в чару. И при этом спрашивала меня, вот как вы считаете, Борис Абрамович, правильно мы делаем или нет? И я говорил, что ну, ты должен для себя решить. Вот ты идешь, получил зарплату, и ты решил сыграть на эту зарплату в казино? Это нормально, но должно быть решение осознанное. Ты идешь играть в казино, ты можешь проиграть, но ты можешь и выиграть. Вот то же самое с чарой. Вот АВА совершенно четко формулировал свои цели – строительство автосборочного завода. Но для того, чтобы привлечь уже на первом этапе интерес, который был необходимо создать дополнительный от тех нормальных институтов, которые существуют на Западе много лет, естественно, мы использовали тоже специальные механизмы, но в отличие от тех компаний, которые делали пирамиды, а по существу устраивали казино, мы использовали механизм, когда уже на первом этапе, еще до строительства завода и до возможности получения дивидендов через промышленное производство, сказали, что мы готовы уже сейчас огромное количество автомобилей, я сейчас точно не помню сколько, которые уже производятся на Восточном автомобильном заводе, начать распространять среди обладателей акций АВА путем розыгрыша скидок на автомобили, в том числе до 100%. И мы свято все свои обещания выполняли. Это одна сторона. Есть другая сторона. Все дело в том, что деятельность АВА абсолютно прозрачна. И с целью того, чтобы она была прозрачна не только здесь, в России, но и для любого профессионального человека, мы привлекли компанию Pricewaterhouse как аудиторскую компанию. Компания, которая входит в пятерку ведущих аудиторских компаний мира. То есть ее заключение, безусловно, не вызывает сомнений у самых осторожных людей. И любой акционер АВА, более того, любой реально интересующийся, а не пытающийся спекулировать на этой теме человек, в состоянии получить заключение аудиторской компании Pricewaterhouse и убедиться, что деятельность АВА абсолютно законна, абсолютно корректна, не подпадает ни под какие нарушения. Дальше, по поводу того, когда же русские люди будут богаты.
Будут хорошо жить.
Ну, это как бы в нашем обществе, по крайней мере, это часто синонимы, хотя я с вами согласен. Даже есть такой фильм очень популярный в России, «Богатые тоже плачут». Поэтому богатство совсем не означает хорошую жизнь, в принципе. Все-таки лучше быть богатым и здоровым. И поэтому благосостояние общества, безусловно, является одним из необходимых факторов хорошей жизни каждого человека в отдельности. Сегодня уже, слава богу, не верит не то, что завтра будем жить хорошо. Многие уже поняли, что программа 500 дней – это тоже чистая спекуляция. Сама по себе рыночная экономика тоже не гарантирует процветания нации. Я думаю, что есть одно важное условие хорошей жизни – это умение работать. Я вспоминаю, что когда в 86-м году я пришел к одному своему, так скажем, учителю, известному, в общем, академику, восторгаясь вот началом как бы новой жизни в России, началом перестройки, и сказал ему вообще, вот как я это себе представляю, насколько хороши все эти преобразования. На что мне мой учитель сказал: «Борис, да бросьте вы, посмотрите, с каким удовольствием народ бросил работать». И вот это замечание, к сожалению, оказалось совершенно точным. Многие поняли демократию как возможность трудиться меньше, чем они трудились раньше. Поэтому все-таки я считаю необходимым условием того, чтобы наше общество процветало, это осознание каждым человеком в отдельности, что только в том случае, если он будет трудиться, если он будет работать, он может рассчитывать на то, что он будет благополучен. Это тоже не является, как я пытаюсь точно сформулировать, достаточным условием. Это необходимое условие, но недостаточное. А достаточным является, с моей точки зрения, то, чтобы, наконец, Россия сформировала не только рыночную, реально рыночную экономику, но и создала новую политическую систему. Поскольку лишь гармоничное сочетание политической системы с экономической системой позволяет государству процветать. Понятно, что Россия поставила дичайший, я бы сказал, эксперимент. Ведь если вы заметите, что на рубеже 19-20 веков Россия входила в новую либеральную экономику. То есть феодальная экономика заменялась либеральной, ну, то, что сегодня называют рыночной экономикой. В то же время политическое устройство России оставалось централизованным. И мы были единственной страной в мире, которая изменила экономику, подстроив ее под централизованное политическое устройство. Естественно, в то время, по крайней мере, в том числе и политическая элита России не осознала того важного факта, что экономика – это от Бога, а не от вождя. И экономические законы – суть закона природы. И поэтому мы согласовали политическую систему с экономической системой, но очень странным образом. Не изменив политическую систему, а изменив экономическую систему. Все атрибуты централизованной системы мы сохранили: вместо царя – генеральный секретарь, вместо генерал-губернатора – секретарь обкома, ну и так далее, по всей вертикали. Поскольку страна богатая, то 70 с лишним лет мы могли жить в такой, в общем-то, искореженной структуре или системе государственной. Но эти напряжения в конечном счете сказались, и вот Беловежская пуща, по существу, был закономерный, а отнюдь не субъективный результат тех напряжений, которые испытала наша страна. И как бы это стало следствием того, что мы стали вступать в путь рыночной экономики, либеральной экономики, но не изменили политическую систему, она по-прежнему осталась централизованной. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что если мы такое преобразование произведем, то достаточно короткое время, с моей точки зрения, оно исчисляется, одним поколением, может быть, максимум двумя поколениями. Россия будет очень благополучной страной.
Сейчас я прошу моих коллег сказать, что особенное они отметили в позиции заместителя секретаря Совета Безопасности Бориса Березовского. Александр Куряков, Радио России, пожалуйста.
Но я отметил для себя, пожалуй, только одно, вернее, многое отметил, но сейчас скажу только одно, что хотя мне Борис Абрамович показался бесконфликтным человеком, но в силу и своего подхода к решению политических вопросов и экономических, у него будет немало врагов.
И Дэвид Филиппов, Бостон Глоб, пожалуйста.
Я заметил по ходу нашего разговора, что Борис Березовский очень осторожно отвечает на даже самые дерзкие вопросы, которые задали мои коллеги. Это нормально для человека, который много делает и на который много внимания привлечено. Может быть, для него неудобно те обобщения, которые приходится делать, когда журналисты делают свою работу. А все-таки, как человек действует, как человек, который много делает, он, я согласен с коллегой в том плане, что он будет создавать при этом много врагов и всегда будет трение.
Я отмечу, что российский государственный чиновник довольно высокого ранга признается, и, наверное, избирателям стоит выслушать эти признания, в том, что он не использует связи свои с дочерью президента, в частности, Татьяной Дещенко, хотя которая могла стать вполне помощницей своего отца официально, ни связи с управляющим делами президента, в частности, Павлом Бородиным. Это как бы в позитиве и, может быть, в некотором негативе. Я не смогла из того, что сказал господин Березовский, провести как бы четкий раздел между политической целесообразностью, которой озабочен сейчас российские государственные чиновники, и, скажем, соблюдением чиновниками этими законов России. Спасибо.
Вы слушали «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам воскресную программу Московского бюро «Радио Свобода». Сегодня нашим гостем был заместитель секретаря Совета Безопасности Борис Березовский. Его собеседниками были Александр Куряков, заместитель главного редактора службы информации «Радио Россия», и Дэвид Филиппов, корреспондент газеты «Бостон Глоб». Программу подготовили Анна Качкаева и продюсер Геннадий Кузнецов. Вела программу Вера Кузнецова.
Вы слушали программу 97-го года, архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.swoboda.org.
Что значит для вас «Свободная Россия»? конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию. Где можно быть любого цвета кожи, любой расы и любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.